Встреча 11. Эрик Курмангалеев.
Итак, Эрик Курмангалеев.
Удивительный, сказочный, ни на что не похожий голос.
Дело в том, что этот голос перестал быть сказочным. Я смею вас разочаровать, поскольку вот мы недавно смотрели «Пятый элемент», супер-голливудский боевик о межпланетных коммуникациях. И в «Пятом элементе» пел неопределенной сексуальности инопланетянин с большими трубочками, которые напоминали орган. Так вот, Эрик Курмангалеев — это живое воплощение. Просто Голливуд не догадывается, что в Казахстане родился человек супергениальный, супервеликий, просто национальное сокровище, я думаю, даже всей Азии, всего Востока, Эрик Курмангалеев, который может это просто без голливудских трюков петь.
Но он всегда говорил о том, что он по происхождению немец.
Да, но это уже особое отношение Эрика Курмангалеева к земле, на которой он родился. То есть Эрик Курмангалеев — это история советского Казахстана, когда миллионы людей были сосланы в концентрационные лагеря, ГУЛАГ, казахстанский ГУЛАГ, и судьба семьи Эрика Курмангалеева соприкоснулась с тем ужасом, который был в советскую эпоху прошлого 20 века, когда немцев по Волжье переселили вот на казахстанскую землю, где они не обрели счастья, поскольку счастливым можно быть только на родине. Поэтому ничего удивительного, что Эрик Курмангалеев в последние 5 лет пытается возмущаться, когда ему говорят, что Эрик Курмангалеев. Он говорит, что я не Эрик Курмангалеев, а Эрик.
Да, последние 3 года он старается забыть о своей прежней фамилии.
И вот почему-то он так решил. Понимаете, мы не можем советовать человеку поступать так или иначе, когда у него в сердце живет трагедия. И это вовсе не неприязнь к Казахстану и к его друзьям, а просто вот он решил как бы стать вот таким вот, ну...
Человеком с немецкой фамилией.
С немецкой фамилией, с немецким восприятием мира, в котором вот эта боль все-таки осталась и живет. То есть, и как я вот и думаю, что, если будет точно сказать, что Эрик Курмангалеев исповедует как бы такую своеобразную религию, когда все прощения не всем по зубам. И в данном случае ему не по зубам простить то несчастье, которое на него обрушилось с детских лет. Он как бы ощущает сегодняшний день, ну вот так, как он ощущает. То есть мы не можем его корить или хвалить. Просто вот такая судьба, вот такая жизнь и индивидуальность, личность человеческая.
Как так случилось, что до сих пор голос Эрика Курмангалеева не записан ни на один компакт-диск, и более того, мы пытались найти музыкальный материал для оформления этой передачи, но сделать это... достаточно сложно.
Сложно, но я думаю, что нам это удастся сделать. Эрик Курмангалеев. Эрик Курмангалеев остается загадкой Востока на Запад, пока ему, как говорится, двери не открылись. И, по крайней мере, вот как человек, причастный к западной журналистике, я могу сказать, что Эрик — это эквивалент Мария Ланца, это эквивалент Паваротти или великой
Монсеррат
Кабалье. Но, тем не менее, вот пока двери на Запад не открылись, и он как бы, ну, прозябает как бы в финансовом отношении, его как бы, ну, никто, вот никаких промоушен, вот продвижений не делает. И все, что ему удается, это, ну, зарабатывать где-то 3-4 тысячи долларов в месяц и как-то сводить какие-то концы с концами, и какие-то вот отдельные случайные концерты у него существуют, у него нет менеджера. Может быть, отчасти, что у него такой вот, ну, совершенно сатанинский характер, если можно так сказать, нетерпимый, довольно грубый, и с ним очень трудно общаться. Это тоже в шоу-бизнесе и в высоком искусстве может препятствовать карьере. И, в общем-то, никто с ним как бы не уживается. И вот он как бы, ходя со своей болью и со своей скорбью, он, в общем-то, отчасти мешает людям общаться с ним. Но, может быть, это пройдет, и то, что ему мешает, он со временем победит. Хотя это он об этом совершенно не думает, вот когда с ним общаешься. И как бы все мы ходим под Богом, как он часто говорит. И вот что будет, то и будет. Все, что его радует больше всего, это песнопение в лютеранских и католических соборах Прибалтики, куда он часто ездит. И в Москве его довольно любят, и филармония ему помогает, ну, там, каждый месяц по 1-2 концерта делать. И от этих всех сборов он как бы и живет, покупая себе костюмы, косметику, ходя как на акупунктуру и делая массаж каждый день, чтобы как-то быть в хорошей форме. И опять же, он берет частные уроки у очень знаменитых музыкантов и платит довольно большие деньги, до сотни долларов за час.
Если вспоминать годы жизни Эрика Курмангалеева здесь, в Алма-Ате, то вы мне говорили достаточно любопытный факт из его жизни о том, что он не был принят в консерваторию и не прошел по конкурсу в аспирантуру.
Ну вот это вот такой вот... У меня такое впечатление, что алма-атинская музыкальная элита, она довольно настороженно всегда относилась к Эрику Курмангалееву, И вот этот пуританизм такой, иногда даже не на честности, потому что, ну, ты же видишь талантливого человека, даже гениального человека, чего что-то, как говорится, придумывать-то. Он с трудом поступил в консерваторию, то есть, по крайней мере, так он говорит, и так в памяти у него осталось. Вот, никаких там на ура ничего не было. И в аспирантуру ему просто вообще отказали в поступлении, в силу того, что как бы, ну, то ли он не способен в плане быть организованным, или просто не нашлось педагога, который бы взял на себя смелость общаться вот с таким, ну, супер одаренным, супер вундеркиндом. Вот, всегда находились какие-то отговорки. Это, по крайней мере, со слов Эрика Курмангалиева, вот такая неудовлетворенность и разочарованность вот алма-атинской, вот алма-атинским музыкальным эстаблишментом.
Ну вот на сегодняшний день можно констатировать тот факт, что Эрик Курмангалиев навсегда потерян для Казахстана, потому
да,
что он не ощущает своей связи с этой землей.
Горько, но приходится это признать. Вот, он не только изменил фамилию, он старается сюда даже не приезжать, в Алма-Ату. А если приезжает, то это заканчивается такими, ну, хулиганскими выходками. Ну, как бы просто приехать, как говорится, оттянуться, то есть повеселиться, развлечься, говоря современным таким вот полухулиганским жаргоном. Концерты, которые у него проходят в Алма-Ате, вот даже когда смотришь его, вот в филармонии идут концерты, часто бывают хулиганские выпады против Эрика Курмангалиева. Я сам видел, как кто-то пришел и стал кричать в зале, зачем ты поешь по-итальянски, или по-английски, или по-немецки. То есть вот такие факты истории существовали. Это очень прискорбно. Все-таки южная столица — это элитарная столица, культурная столица Казахстана. Но, тем не менее, это присутствует. Часто светорежиссеры, которые оформляют его спектакли, тоже часто бывает, то ли они пьяные, то ли еще чего-то, но это факт истории, я признаю историю, какая она есть, начинают играть со светом и портить ему тембр голоса, и менять тональность ему приходится. То есть вот такие хулиганские выходки существуют в южной столице по отношению к Эрику Курмангалиеву, просто даже на людях, когда идет спектакль. Я думаю, что хрупкий человек на это реагирует очень болезненно, и поэтому, когда вот такие выходы были, ну, выпады, не выходы, а выпады в его адрес, то к нему, ну, в уборную вот эту артистическую было невозможно попасть. Он просто закрывал дверь и ни с кем не хотел разговаривать, ни с журналистами, ни с кем, а потом просто ушел через окно на улицу и исчез из филармонии. Это странное отношение к великому человеку, который родился на этой земле. Тем не менее, надо всегда признать и другую сторону характера Эрика Курмангалиева, что он один из самых удивительных певцов вокала в России, и он уехал из Казахстана навсегда, и гениальный человек предпочитает жить в Москве и очень редко ездит на гастроли в Алма-Ату. Вот об этом приходится повторяться, поскольку это вот та горечь, воспоминания и слезы детства, и расизм по отношению к немцам, которые вот имели место, ну, в такой стране, как Казахстан. И надо опять же сказать, что особую радость, конечно, для Эрика составляют это визиты в Прибалтику. То есть его сердце вот на сегодняшний день, если вот верить словам Эрика или доверять его чувствам, принадлежит как раз Домскому собору в Риге, где он удивительно хорошо себя чувствует. Или в Таллине, где он тоже бесконечно любим, и Прибалтика его очень балует. Ну, как очень балует? Балует по заслугам. Это великий человек, и они понимают, что это просто радость и счастье, что он приезжает к ним в Таллин, в Ригу или в Вильнюс. Его одухотворенность, она совершенно, ну, потрясает. То есть его тональности, его прочиток или считок моцартовских текстов или баховских текстов, то есть они настолько удивительны, что это просто, ну, не поддается даже сравнению. Потому что голос уникальный, и все, что он делает, это просто, ну, просто потрясающе, это шедевры. Что-то сделать больше после Эрика Курмангалиева практически невозможно. Если учесть, что это единственный голос в Азии, равный ему, то, ну, просто у него нет конкурентов. Он как бы вне всех стандартов и всех пределов для оценок своего, как бы, гениальности. Если подумать о том, как он поет произведения вот, музыкальные, европейские, то его трепетное проникновение в подтексты религиозной музыки Генделя, Баха и Моцарта вызывает, ну, просто необузданный восторг публики. Особенно я наблюдал это в Москве. Пение на языке оригинала не знает аналогов в сегодняшней Европе. Хотя Европа с ним еще до сих пор не познакомилась. Если считать, что ближнее зарубежье, бывшие республики СНГ и Прибалтика, просто у них как бы нет такого громкого голоса, чтобы повлиять на Европу и дать Эрику Курмангалиеву достойное место. Эрик уникален во всех своих проявлениях и как артист, и как художник слова, и музыковед, если на то пошло, поскольку у него есть особое мнение о сути произведений Баха, Генделя и Моцарта. Я удивляюсь, что до сих пор он не стал каким-то очень знаменитым преподавателем Московской консерватории. Может быть, это мешает самоорганизации его, может, он предпочитает быть просто свободным артистом. У него могут не сходиться голосовые связки, как это часто бывает в Казахстане, возможно, от запыленности воздуха. В таком случае все это видно на его лице, через беспокойство в зрачках. То есть он иногда крутит глазами, начинает нервничать, плакать. То есть климат на него очень влияет. Особенно если он приезжает, например, в Алмату на один день, и, допустим, он приехал вчера, а сегодня у него концерт, то когда я хожу на его концерты здесь, то я вижу, что просто это иногда просто профессиональный провал, поскольку голос его не акклиматизировался к высокогорью Алматы. А когда в Москве его слушаешь, уже в консерватории или еще в каких-то очень таких престижных местах, то он просто там живет, там как бы ровный климат московский, особенно летом или в сентябре, и видно, что Эрик совершенно в ударе, и все, что он делает, просто неподражаемо. То есть это просто восторг из восторгов. Эрик Курмангалиев человек, у которого очень неровная судьба, и испытания живут за его спиной постоянно. Его как бы открытое сердце, чистая душа, стремление к доброте, которое он просто оценивает своим чувством и своим эмоциям, не поддаются, опять же, сравнению. Я не знаю человека, который бы настолько чувствительно или чувственно относился к близким, у которых случалась беда или несчастье. Эрик всегда рядом, он всегда найдет доброе слово и всегда обнимет человека просто так или случайно, или с целью. То есть он всегда поможет как-то восстановить равновесие или просто как-то ободрить человека какой-то своей энергетикой, такой положительной, очень человечной и добной.
Как он относится к своим успехам и как он относится к деньгам?
Эрик никак не относится к деньгам, поскольку его нет этих денег, и что такое деньги, он практически не знает. И в кармане Эрика всегда ветер. Это то, что у него есть. Тут какая-то перекличка с Амадеусом Моцартом, который тоже всегда что-то много работал, но никогда у него не было тех флоринов, на которые можно было бы как-то существовать. И Эрик очень интересен еще тем, что он игнорирует всех политиков и презирает все партии мира. Это он как бы любит афишировать, но отсюда это опять же мешает ему карьеру в Казахстане, поскольку политика здесь не на последнем месте. От разговоров о политике ему скучно, и он показно зевает. Это не раз было, и он это любит делать. Артист верит искусству вне политики. Вот такой Эрик Курмангалиев. Когда ему предложили приехать в Казахстан и получить из рук министра культуры государства звание заслуженного артиста страны,
он расхохотался
и отказался. И я просто процитирую его как бы без комментариев. Он сказал, что разве не смешно звучит народный артист СССР или народный артист США или народный артист Англии? Это изобретение советской власти, мне это совершенно ни к чему. Я это ненавижу и отвергаю от себя. И так объясняет гениальный певец свою безнагражденность в государстве, в котором он родился и остался как бы по своей воле ненагражденным и незаслуженным. И еще, чтобы не было наговоров со спиной, хотелось бы сказать, что Эрик Курмангалиев гордится принадлежностью к голубой культуре России и Германии. Эрик постоянно это подчеркивает, и хочется мне это говорить или нет, но я просто должен в силу как бы исторического факта. И великий человек живет без лжи и старается как-то обходиться без сплетен, которые его никогда не минуют, поскольку все-таки интеллектуальная элита Казахстана, она богемного типа. И эти скандалы, сплетни за спиной, интриги, они существуют. Поэтому, собственно, он здесь как бы и не прижился. И ему как бы это все претило. Хотя в Москве не лучше, я думаю. Там тоже есть много всего. А поскольку он своеобразный иностранец с казахстанским гражданством, московское гражданство ведь он не получил и, как говорится, не подавал на него, то это присутствие восточного человека в стране, где сейчас начались особенно гражданские войны. И когда Эрик, например, идет по улице, то ему очень тяжело осознавать, что его останавливают и проверяют документы каждые 100 метров. Но это Россия 2000 года, и поэтому человек восточной национальности обязан показать документы, потому что у него просто такие волосы, такие глаза. Эрика это ужасно раздражает, и в последнее время, когда я с ним разговариваю, он все чаще и чаще думает об эмиграции в Европу. Это элементы расизма. Но это сегодняшняя жизнь конца 20 века и начала нового тысячелетия.
Музыкальный материал к этому сюжету все-таки нашелся. И сейчас я предлагаю вашему вниманию песню «Леля» из оперы «Снегурочка» в исполнении Эрика Курмангалиева.
Ну вот он вот такой вот мягкий, подвижный, нелюдимый отчасти. То есть как бы и слава ему нужна, но славы нет, и деньги как бы не помешают, и денег нет. Но вот это Эрик вот такой вот казахско-немецкий паренек, который вот живет вот такими вот эмоциями театральными.
Давайте, наверное, еще об одной стороне его борьбы скажем. Он постоянно борется со своим возрастом.
Это особый разговор. Особый разговор. Дело в том, что когда Галина Семеновна задала такой вопрос насчет, как же хорошо выглядит мужчине в 50 лет, а Эрику именно 50, и господа, шу-шу-шу, но это действительно так, нечего тут, говорится, удивляться. Эрику действительно Курмангалиеву 50 лет. И то, когда вот смотришь на... Нет, это не просто превосходно, он просто, просто сказочно выглядит. Это просто казахстанская Шер, если можно так сказать. Без всяких пластических операций, поскольку нет денег, и нет, как Эрик говорит. Нет у меня денег на операции, нет. Вот, и я спрашивал Эрика, дорогой мой, скажи, пожалуйста, как тебе удается так хорошо выглядеть? Он говорит, как выглядит? Просто берешь много-много всякого крема, смешиваешь его вот там, и 4-6 часов вот в этом креме, в этой маске ходишь по дому. Я говорю, тогда же все телефонные трубки будут в креме, вся одежда. Он говорит, что делать? Потом же это все стирается, а я вот хожу так в креме и хожу. Иногда марлечку на этот крем накладываю. В общем, сантиметровый крем там уже десятилетиями. А я говорю, Эрик, слушай, перестань шутить. Скажи мне лучше, где телефон у тебя Маркиза де Сада или Оскара Уайльда или Дориана Грея? Ты мне дал бы просто позвонить? Он говорит, нет, тебе уже поздно. Такое вот жестокое отношение к журналистике. Вот это такой Эрик Курмангалиев. Итак, крем и марли. Вот то, что может великий человек на небольшие деньги сделать. Потом Эрик Курмангалиев при всей вот веселости, которая существует, бывает и грустные истории. Например, как Эрик Курмангалиев пользовался баночкой в сегодняшнем кафедральном соборе, тогда еще культурном центре. Была такая Лена, хозяйка этого центра, который организовывал там концерты. И вот между первым и вторым актом Эрику захотелось в туалет. Но нет в кафедральном соборе туалета. Не было тогда. И кафедрального собора был культурный центр, но туалета точно не было. И Эрик стал бегать везде, просить эту баночку. Мужчина, баночка же может помочь. И вот Лена кричала, бегала, нашла эту баночку, но потом уже с годами позднее возмущалась только интересные вещи. Она сказала, как это при концертмейстере можно мочиться в баночку? Вообще не мог бы отвернуться. В конце концов, баночку я ему нашла. Вот такой вот Эрик, физиологичный, открытый. Забыл он о концертмейстере, понимаете, вот баночка ему нужна, и быстро-быстро побежал пить чио-чио-сан. Вот такие вот переходы. Это тоже Эрик, это тоже история жизни. Это не порнуха, это вот чувство Эрика Курмангалиева, который, иногда не обращает внимания на женщин, которые вот рядом с баночкой. Вот такой Эрик, вот какой он есть.
Давайте, может быть, еще поговорим о его нелюдимости. Есть ли у него друзья?
В том мире, в котором он живет, в элитарном мире суперинтеллектуальной элиты певческой, у него практически нет друзей. И вот такое ощущение у меня создалось за последние 5-6-7 лет наблюдения его жизни со стороны как журналиста. То есть Эрик живет одним днем, он занимается музицированием, сотни часов в неделю это занимает. И вот он спит, мажет кремом кожу, пытается прекрасно выглядеть, не обращая внимания на деньги, какие есть или нет, и просто отдается весь искусству. Может быть, к кому он обращается, это он обращается к старым друзьям, которые все-таки в Московской консерватории дали ему аспирантуру, и он закончил эту аспирантуру, и это ему ничего не гарантировало. Вот, то есть Эрик остался Эриком, он родился гением, и он гением существует. Я буду счастлив, если вот какую-то музыкальную вещь мы сюда включим, и голос Эрика будет тем драгоценным сокровищем, который будет подарен вот этому компактному диску и, людям, которые услышат его вместе с нами и испытают наслаждение. Особая часть жизни Эрика принадлежит театру Виктюка. Надо не забывать, что Эрик очень эмоционален, и, как говорится, слово «не воробей» вылетело, и вот мы его, конечно, сейчас вот как бы пригвоздим это слово к микрофону.
Но завтра же он может изменить свое
мнение. Да, Эрик, он не злопамятен, как все гении, у него нет вероломства. Это как бы вот от души, как бы вот ударил шефу по пятке или там вот взял и каблуком, вот он тоже женскую обувь любит носить, и каблуком выдавил вот господину Виктюку там какой-то шнурок из ботинка. И так вот, что Эрик Курмангалиев сказал о романе Виктюке, гениальном совершенно режиссере 20 века. «Я ненавижу Виктюка за чванство, лицемерие и лживость. Как человек он мерзок, как профессионал он сказка. Это правда, которая горька для Эрика Курмангалиева. А о романе Виктюке мы поговорим особо. И он практически сделал бессмертный образ мадам Баттерфляй в новом ключе. Эрик открыл те горизонты и те ниши, в которые не заглядывала раньше актерская судьба ни одного из актеров Казахстана, Украины и России, и стал одним из величайших актеров 20 века. Я думаю, что как человек, который является международным критиком театра, ему принадлежит несколько книг о романе Виктюке и о Юрии Петровиче Любимове, я имею право сказать это именно так, с полным, как говорится, основанием и с полной глубиной осознания этого вклада. Как международный эксперт, я вот просматриваю вот эту видеозапись из года в год, а спектакль шел уже 10 лет назад, это не что иное, как величайший вклад казахстанца в мировую культуру. Я видел записи этого фильма, этого спектакля в Нью-Йоркском университете искусств. В Вашингтоне любят смотреть эту вещь, видя, что Эрик совершенно выдающийся актер 20 века, который сыграл всего лишь одну или полторы роли за всю свою жизнь. И в памяти славянской культуры среди 400 портретов интеллектуальной элиты мира Эрик является одним из самых величайших сокровищ славянской культуры, поскольку он на русском языке все это играл. Актер как бы от природы, как Майя Плисецкая любит подчеркивать, что от природы все дается великим людям. То есть не натренированный, не натасканный, а просто великий человек прикоснулся вот к этому спектаклю и сделал все великое и остался бессмертным. Это Эрик Курмангалиев, который существует между культур, который является великим певцом и великим актером и завершил как бы свой 20 век в рамках европейской культуры для славянских народов.
А теперь я предлагаю вам послушать еще раз уникальный голос Эрика Курмангалиева. Прозвучат последовательно три фрагмента в его исполнении. Арио Эцио из оперы Эцио, ария Флавио из оперы Флавио и Пасакалия.